«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко, это я. И сегодня мы с вами поговорим еще раз, в очередной раз, но теперь уже по-новому, про российскую вакцину от коронавируса. COVID-19, так ее называют на портале МОС.ру. И этот портал, как вы знаете, связан с госуслугами. В Москве началась масштабная, ее называют масштабной, но не массовой, вакцинация для сотрудников социальной сферы. Значит, ну вот я пошла сейчас для вас, провела такой небольшой эксперимент, зашла туда, залогинилась в каталог услуг, пошла в здоровье, медицина пошла, и там отдельной строкой записаться, запись на вакцинацию от COVID-19. Когда ты нажимаешь туда и можешь действительно записаться, там, кстати, очень много свободного времени, я вижу, вот, ну, на мой, по крайней мере, тут какие-то кабинеты открыты, вот тут поскольку получается, по 12 минут интервалы, в любой день можно записаться, но сверху выползает предупреждение о том, что записаться на вакцинацию от COVID-19 могут работники медицинских и образовательных учреждений, как государственных, так и частных, а также работники городских социальных служб. Там и охранники даже в ту попадают категории и так далее. Для прохождения вакцинации потребуется справка с места работы, подтверждающая факт работы в отрасли или организации. А для остальных жителей Москвы бесплатно, это мы, и я в том числе, бесплатная вакцинация станет доступна позднее. Информация об этом появится на портале. Ну, и уже, конечно, пошли некоторые журналисты, я знаю, пишут уже, что, мол, вакцинируют всех подряд без разбора. Не все спрашивают эту несчастную справку с работы. Поэтому, поскольку записаться, система же не знает, кто вы. Она позволяет вам записаться, даже если вы не сотрудник этой сферы, там щелкнуть и даже прийти, наверное, в поликлинику. А в поликлинике уже могут вас и не спросить. Поэтому мы сейчас, ну, в любом случае, скоро начнется, наверное, и следующий этап. Мы об этом сейчас поговорим с Юрием Дрыгиным, доктором химических наук, заведующим лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день, Анастасия.
Здравствуйте. Вы уже, кстати, у нас когда-то были, я помню, в рамках «Хорошего вопроса», мы уже с вами говорили о, я вот только не помню, о вакцине мы говорили с вами или про вирус, про сам. Вот, наконец.
Да, верно. Это где-то было в апреле или в мае.
Значит, про вирус. Про вакцину, значит, теперь, вот видите, уже прошло всего ничего. Сейчас Великобритания, кстати, торопит тоже своих, значит, там у них одобрили в Великобритании тоже вакцину пфайзеровскую, и вроде как якобы со следующей недели британцы планируют начать эту вакцинацию, и все СМИ комментируют. У нас уже де-факто началась. Скажите, пожалуйста, что у нас, речь идет о «Спутник В», будут потом еще другие вакцины, что у нас с третьей фазой испытания? Она завершена или еще пока нет, и поэтому нет массовой вакцинации?
Нет, судя по всему, она все-таки еще продолжается, хотя уже накоплено достаточно хорошая статистика, которая позволяет авторам вакцины утверждать, что она надежна на 95%. То есть она защищает 95% населения от инфекции при вакцинации.
Вот у меня там один из моих знакомых тоже пошел, он пошел совершенно сознательно, поучаствовал в исследовании, пошел, привился 2 раза. Там, правильно ли я понимаю, да, что 42 дня составляет полный цикл? То есть ты первый раз ставишь вакцину, потом через 3 недели, то есть примерно через 20 дней, второй раз, верно? И после этого еще некоторое время ждешь, сколько там нужно прождать?
Опять 20 дней.
Еще 20 дней, и только после этого можно считать, что ты защищен, да? Верно, я понимаю?
Ну, если самочувствие нормальное и титр антител высокий, то считается, что человек защищен вакциной.
Да, вот и этому моему знакомому, который пошел и поучаствовал, он все это прошел, и действительно через 20 дней оказался довольно высокий титр, и ну и вот. И вот теперь, и самый главный вопрос у меня следующий. Я-то тоже жду не дождусь, когда же, наконец, уже всем можно будет это сделать. Тем более, замечательно, что это можно сделать бесплатно. А сколько времени-то она будет держаться, эта защита? Вот сделаю я. Вот у меня появились антитела, допустим, там какая-то цифра 7. 7.
Понимаю, да.
И что? И что? Ходить каждый месяц проверять, падает ли этот уровень?
Значит, вот особенность нашей отечественной вот этой гам-ковид-вак, так они ее называют, вообще говоря, или вакцина против ковид-19, та, которая выпускается институтом Гамалеи.
Да.
Она, на самом деле, сделана на платформе аденовирусной, двухкомпонентная вакцина. И, судя по тому опыту, который есть у авторов, очень хорошему, кстати, к вирусу, к нескольким вирусам на самом деле, но в частности к вирусу Эбола, который был испытан в Эфиопии на огромной массе людей. Вот эта вакцина на самом деле прожила более 2 лет, и даже известный случай, и 5 лет. Поэтому у авторов есть основания считать, что те замены, которые они сделали специально против COVID-19, не изменили свойств платформы, и она на самом деле так же надежно работает, как и в случае Эболы. То есть они предполагают, что вакцина будет держаться по крайней мере 2 года. Вот другая наша вакцина, которая тоже уже выходит, так сказать, на 3-ю стадию испытаний, вышла уже, это Эпивак Корона, которую в Новосибирске делают. Вот они, авторы говорят о том, что она будет работать 1,5 года. Но повторная иммунизация будет приводить к тому, что опять будет продлеваться срок еще на 1,5 года. И так можно это, повторяя, в принципе, защитить себя надолго.
А чем мы измеряем эту защиту? Вы можете прям какие-то численные данные и точное название того, что мы смотрим? Там количество антител?
Обычно для этого просто смотрят титр антител. То есть если титр антител через 2 года у вас хороший, высокий, то вы защищены.
Ну вот,
иммунная система у нас
0.
Это на самом деле самая, так сказать, природная, мощная и единственная такая мощная сила, которая защищает организм от инфекции. И если ее основное оружие антитела с высоким титром в сыворотке крови, то значит, что вы защищены.
А высокий титр это сколько? Ну, чтобы мы понимали. Потому что у нас среди слушателей есть еще люди, например, да, которые перенесли коронавирус, например, которые перенесли и заболели повторно, которые перенесли и не заболели, которые не болели никогда. Ну, разные, да, есть схемы. И каждый думает про себя, допустим, вот и пойдет и сейчас сдаст по какой-то причине, например, для того, чтобы куда-то поехать, титр антител, и чтобы понять про себя, есть они у него или нет. Какое количество этих антител считается достаточным для того, чтобы защитить?
Скажите мне, пожалуйста, вот тот знакомый, который прививался, про которого вы говорили,
да.
У него какой был титр антител, если он говорил, что он высокий?
Я запомнила цифру 7. 7. 7 чего-то, я поэтому к вам...
Да, дело все в том, что он тут... Понятная путаница, потому что измеряется разными людьми в разных единицах. Поэтому речь идет, конечно, там о миллионах единиц. И если у него 7 единиц, ну это хорошо, да.
Ну, это 7 каких-то миллионов, понятно, да. То есть на да. Какое-то количество крови, правильно, да, я понимаю?
Ну, миллилитр единиц. Это делается обычно, да.
В миллилитрах, все, понятно.
Не крови, а сыворотки, как правило.
А сыворотку, ну, ее добывают из крови, нет?
Да, конечно, да.
А, вот. Хорошо. Так, у нас народ пишет, я напомню, у нас средства связи, пожалуйста, можете писать на номер +7 925 88 88 94 8. Это у нас с вами СМС-портал. Присылайте, если у вас других нету никаких программ, а если у вас есть Телеграм, и вы подписаны на «Радио говорит МСК», это новостной, да, Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», а написать в эфир тоже можно, но по другому адресу в Телеграм, ставите собачку или ищите «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, напишите и попадете к нам, и я увижу все сообщения, которые вы нам присылаете. Вот Григорий из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, пишет и напоминает про то, что 42 дня пить якобы нельзя, и про это прошла, да, информация, там много шуток в интернете появилось по этому поводу. Скажите, а что это за ограничение, что будет? Это просто рекомендация на всякий случай, чтобы не испортить процесс?
Ну, конечно, это рекомендация, конечно, но на самом деле, пить всегда можно, только надо это делать очень и очень даже в меру, особенно когда вы находитесь под вакцинацией, потому что все-таки ваш организм сейчас готовится к борьбе с вирусной инфекцией, и его защитная система находится ну, скажем так, в возбужденном состоянии. Если к этому возбуждению вы еще добавляете алкоголь, например, то, естественно, это может привести к существенно более выраженным последствиям, нежели чем просто, если вы принимаете, как говорится, в нейтральном, спокойном режиме то же самое количество алкоголя. Поэтому врачи совершенно справедливо рекомендуют не увлекаться здесь.
Ну да, это вас Онищенко сейчас не слышал, наш дорогой, который такой противник. Я тоже, кстати, противница большая, рекомендую всем отказаться от вообще от употребления алкоголя. Но просто стали шутить именно в связи с надвигающимся Новым годом, в который традиционно там люди поднимают бокал шампанского там в 12 ночи и так далее. И поэтому столько вопросов. То есть это все-таки рекомендация, никакого такого прям, понимаете, вот когда-то...
Вот я уверен, история, что бокал шампанского не повредит, а вот до озверения, конечно, напиваться совсем не стоит.
Но это без, и без вакцины может быть эффект... стоит тоже напиваться.
Извините, да. Эффект может быть не аддитивный, то есть не складывается последствия, а синергичный, то есть это будет умножаться. И это может действительно быть такой вот серьезный удар по организму, когда повысится температура, и, возможно, аллергическая реакция, ну, надеюсь, не дойдет дело до анафилактического шока, который вообще уже может уложить просто под землю.
Ну, это речь идет про такую фазу, которой лучше и без вакцины, без всякой тоже не доходить, да? Мы об этом с вами говорим, чтобы ну, не напиваться, да. Короче говоря, да, это всегда плохо. Вот, значит, товарищи, пишем нам на Telegram, говорит МСК-бот, у нас уникальная сегодня возможность про вакцины и про ход исследований и так далее поговорить с Юрием Дрыгиным, доктором химических наук и заведующим лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии. А скажите, пожалуйста, вот у нас есть какой-то протокол для исследователей или даже для производителей вакцины или каких-то препаратов, которые, ведя исследования, вы говорите, что, судя по всему, уже, видимо, они хороший результат дали и заканчиваются, хотя еще официально не закончились. Куда, когда исследования заканчиваются, куда кто что публикует? Расскажите, пожалуйста, потому что мы хотели пригласить из Гамалеи кого-то, да, вот об этом прям про спутник В, да, поговорить. А что вы думаете? У них запрет на комментарии для прессы. Ну, вот просто такой...
Ну, это вполне может быть, но действительно, во-первых... Это, пожалуй, первая стадия, когда все-таки исследования публикуют в достаточно авторитетных журналах, международных, как правило, для того, чтобы рассказать, так сказать, подробнее о технических деталях исследования. Ну и потом патенты. Вот, кстати, у нас это ГамКОВИ-2, вот эта вакцина гамалеевская, она теперь уже не только зарегистрирована, как вы знаете, она была с легкой руки нашего президента зарегистрирована. Надо сказать, очень энергичный и правильный, как показывает практика, шаг. Вот. Но она и получила, и запатентована теперь, она получила русский патент. И вот эта защита авторским свидетельством этой вакцины, этого протокола, это тот самый документ, который, вот, так сказать, опубликованный, который говорит о том, что появились правообладатели этой вакцины, это вот Институт Гамалеи.
Ну, патенты бывают международные, а бывают российские. То есть вы говорите пока только про российские, да?
Ну, дело вот тут вот в чем. Дело все в том, что, понимаете, что патентовать? Ведь это особенности просто патентования. Что вам патентовать? Патентовать слово «вакцина», оно запатентовано... В миллионах случаев. Вакцина против ковид, сейчас масса претендентов. Только в России более 20 вакцин разрабатывается. А в мире, на самом деле, точно более 50 людей, которые разрабатывают вакцины. Они все, в принципе, претендуют на то, что они разработчики вакцины против ковида. И поэтому здесь определить правообладателя очень сложно. Потому что у них тоже есть публикации по поводу их, так сказать, изобретений, их протокола. И поэтому вот здесь есть такие просто правила, есть такие ограничения, которые накладывают правила патентования. Поэтому сейчас мы, так сказать, вот патентовали против ковид эту вакцину на основе платформы вот аденовирусной российским патентом. Это на самом деле важное обстоятельство. Все как-то так пренебрежительно относятся к российским патентам. Но это так исторически сложилось. На самом деле, тем не менее, это документ. И в суде его всегда можно, так сказать, оспаривать и говорить, что правообладание этой вакцины принадлежит России. Кстати, это, вообще говоря, признают все в мире с неохотой, потому что здесь дело идет о деньгах, причем о сумасшедших деньгах, о десятках миллиардов долларов. И здесь, конечно, как вы знаете, деньги, они звереют людей.
Ну да, и... это схватка между бульдогами, Big Pharma начнется. Или уже началась, как вы, кстати, думаете, как вы видите? Вы видите уже первые признаки? Или пока все еще ждут с замиранием души, когда же, наконец, молекулярные биологи и прочие исследователи уже выкатят какой-то результат, и потом схватка начнется, как по вашим ощущениям? Или она уже началась?
Ну, для нас важно то, что наша вакцина все-таки выходит на международный рынок, и за счет заработанных денег можно провести бесплатную вакцинацию в стране. Все-таки, вообще-то говоря, наша вакцина стоит $25 примерно. Угу. И вот за вырученные деньги собственное население можно уже бесплатно провакцинировать. А вообще бесплатно она не бывает, сами понимаете, надо
платить. Да-да-да, нет, это людей. Мы помним, да, что ничего бесплатного нет, конечно, конечно, это за чей-то счет. Ну, либо за у меня была мысль, что, может быть, сейчас за наш пока счет, ну, то, что сейчас вот началась масштабная вакцинация учителей, по желанию, да, там, сотрудников социальной сферы и так далее. Я думала, что это за счет фонда, ну, не знаю, насчет фонда ОМС, но...
Это из одного кармана местный. В другой, понимаете, да, это все внутри государства, так что это...
Но пока мы еще не начали за рубеж поставлять эту вакцину, но есть уже договоренности, правильно я понимаю, да?
Нет, есть договоренности, и отправлены первые партии вакцины, и, простите, ее отправили не бесплатно.
Уже
бесплатно поотправили. Здесь опять ничего не делается.
Ну, смотрите, все-таки между моментом достижения каких-то результатов в исследованиях, да, и публикацией в серьезном международном журнале, я так предполагаю, проходит какое-то время. Причем, наверное, значительное, если все-таки это серьезный там труд, его, наверное, верифит там множество раз. Там,
ну, видите ли, здесь зависит это все-таки от тяжести инфекции. Дело все в том, что когда у вас на глазах умирают граждане собственной страны, ваши родные и близкие, то и вы понимаете, что вот у вас уже есть опыт вакцинации, ну, против другого вируса, неважно, но он есть и положительный, так грех не воспользоваться. Нельзя же смотреть в глаза умирающим людям и не стараясь им помочь как-то. Именно я считаю совершенно верно, вот опередив несколько по правилам, так сказать, игры, опередив несколько сценариев, сделали вакцинацию после регистрации, не дожидаясь результатов третьей стадии клинических испытаний.
Но мы ждем результатов, опубликованных где? Когда они все-таки будут опубликованы? У нас где-то тоже они на сайте?
Нет, они публикуются в международных журналах. Вот, насколько я понимаю, не только вот та известная публикация, о которой все говорят, в «Ланцете», которая была опубликована институтом Гамалея, им подготовлено несколько публикаций, новосибирские ученые тоже публикуют свои материалы в вирусологических журналах специальных. Поэтому все это, так сказать, публикуется для того, чтобы общественность была с этим знакома и принимала это уже с пониманием, вообще говоря, того, что людьми сделано и насколько эффективно это работает.
Мощности наши позволят, как сказать, какая у нас задача, вот если мы знаем по переписи там последней, что у нас, ну, грубо говоря, 145 миллионов человек всего, из них мы убираем там детей и людей пожилого возраста, сейчас про них тоже отдельно спрошу, и остаются 18+ и до 65, это, ну, сколько-то там миллионов человек, десятков, да, там сколько? 60
ну, это вот больное место наше. К сожалению, после развала Союза пришлось многим отраслям промышленности, медицинской в частности, промышленности, резко свернуть свои возможности производственные. То же самое произошло...
Можно было восстановить за это время территорию?
Восстановить можно. Для этого требуется, как известно, время и деньги.
Да.
Вот. А карман один и тот же, понимаете, он уже сверстан в бюджет. И вы теперь в бюджете ищете прорехи, через которые можно протащить деньги для производства вакцины. Вот. Да. Поэтому никто же ведь не ожидал, вообще говоря, все достаточно быстро и внезапно произошло, поэтому бюджеты формируются значительно раньше.
Да, на 3 года бюджет, вот только что сейчас на следующие 3 года принят был дефицитный, но идет слушание.
Вот, понятно. Поэтому возможности, к сожалению, у нас ограничены по производству вакцины. Именно поэтому мы лезем в Аргентину, лезем в Венгрию, лезем в Бразилию, Индию. Для того, чтобы наладить там производство нашей вакцины. Они будут, естественно, платить за это деньги, вот, которые мы можем пустить вот на внутренние нужные внутренние потребности. Не забывая о том, что надо развивать нашу медицинскую промышленность. Сейчас там, я как понимаю, мощный толчок для производства лекарств, в частности, происходит такой вот.
Понятно. То есть мы сейчас планируем и, ну, вы не можете, наверное, сказать, уже запущен этот процесс, да, использования мощностей за пределами Российской Федерации или нет? Еще пока не начали производство.
Вот эту вакцину сейчас ходит, это наша? Я думаю, что это вот то, что сейчас происходит просто.
А, все понятно.
Потому что нужны были опытные образцы, которые ведь страна, которая получила опытные образцы вакцины, проводит свои испытания.
Да, конечно. Да. По детям и по людям старшего возраста это принципиально разные другие какие-то вакцины должны быть, или это какая-то одна более менее, не знаю, что агрессивная?
Ну вот вакцины действительно разные, бывают убитые вакцины, живые вакцины и синтетические вакцины. Вот новосибирские векторе сделана как раз синтетическая вакцина, которая похожа по их, так сказать, опять же, информации, и она, вообще говоря, общепризнанная, справедливая, что вот их вакцина синтетическая будет вполне безболезненна для и детей, и пожилых людей. И вот пожилым людям, я думаю, надо надеяться как раз на Эпивак Корону новосибирскую, которая пока еще, к сожалению, не на стадии вот массовой вакцинации. Она пока на стадии третьей стадии клинических испытаний.
Но вы думаете, вы ожидаете, что быстрее обычного запустят, да, в оборот? То есть не надо будет год ждать, пока там все оформится?
Нет, она на самом деле, это синтетическая вакцина, она тоже не очень дешевая, правда, но она как раз проще. Она, с моей точки зрения, она проще.
И с мощностями та же самая история. То есть мощности на то, чтобы покрыть все наши нужды нынешних, не хватит, придется сотрудничать с за рубежом, правильно?
Нет, я думаю, что Вектор как раз с этим справится.
Да,
понятно. Там синтетическая химия, так что это, в общем, ну, такая генная инженерия и
синтетическая. А спутник В, коротко, химия. Спутник В это какая? Если Вектор синтетическая, то спутник В это...
Спутник В это вот как раз гамма-КОВИ-2, то есть гамалеевская вакцина.
Да нет, она, вы сказали, убитый, есть
вирус синтетический. Она на самом деле она векторная. Это ее можно назвать как бы живой гибридный. А тут ситуация вот какая.
Сейчас у нас уже новости. Давайте мы с вами продолжим после новостей. И я только перейду уже за окончание вашего ответа и вопросы слушателей. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, зав. Лаборатории молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии, сегодня с нами. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. С нами Юрий Дрыгин, доктор химических наук и заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии. И пока мы с вами беседуем, значит, Роскомнадзор в своем телеграм-канале публикует в 10:20 предостережение с пометкой «Молния». Вниманию СМИ и соцсетей о публикации недостоверной информации, касающейся вакцинации о COVID-19. смысл сообщения в том, что нельзя недостоверную информацию публиковать. Я обращаю внимание на это всех, потому что все, кто ведут свои соцсети и даже свои личные странички, может быть, думают, что их это не касается никак. Любая ересь насчет вакцин может быть наказана. Вас будет преследовать Роскомнадзор. Ну, а про СМИ говорить нечего. Ну, это не наш случай. Я надеюсь, мы сейчас вот разбираемся в том, как устроена вакцинация, да, чего нам ждать, когда нам ждать, сколько чего стоит, сколько чего будет, когда, откуда. Об этом обо всем говорим с нашим сегодняшним гостем. И остановились мы на том, что вакцина «Вектор» на самом деле синтетическая, а вакцина, которая от Института Гамалеи, «Спутник В», она на самом деле векторная, да? Как это не странно, может быть, бы звучало. Юрий Федорович, вы с нами? Алло. Я не слышу, к сожалению, нашего гостя. Сейчас мы перепроверим, на линии или гости. Я пока посмотрю. У нас очень много вопросов прилетело. И я обещала, собственно, я обещала вопросы эти зачитывать и даже давать звонки будем сейчас. Уникальная возможность у вас будет задать лично вопрос любой, который вас интересует по поводу вакцины и спутника В, которым сейчас идет прививка. Да, видимо, у нас слетел гость, ничего, сейчас мы его перенаберем. И я вас призываю, кстати, не обманывать систему и не ходить без... То есть я призываю всех играть по правилам. Если сказали, что прививают работников социальной сферы, учителей и прочих, да? А вы не такой человек, да, то вы, пожалуйста, не обманывайте, не ходите, потому что это просто нехорошо и некрасиво. Спасибо. Ну, мне так кажется. Несмотря на то, что сидеть дома очень тяжело, в самоизоляции. Да, Юрий Федорович, вы с нами, да? Опять.
Да.
Да, вот, наконец-то, ура. Я тут, пока вас не было, я зачитала, значит, Роскомнадзор предостережение выпустил насчет того, что публикация недостоверной всякой информации по поводу вакцины, это делать нельзя. Вот, что это может привести к росту заболеваемости, созданию угрозы жизни и так далее. Просто предупреждаю всех. Вот. А у нас как раз программа на эту тему «Самое, что ни на есть достоверное». Значит, мы с вами остановились на том, что вакцина, которая называется «Вектор», она не векторная, а она синтетическая, которую в Новосибирске делают, а та, которая наша,
нет.
«Спутник В»?
Нет. Вы понимаете, «Вектор» — это название организации, которая есть в Новосибирске, которая у нас...
Да. А векторная вакцина — это другое. Это когда подсаживают как бы чужой белок, я так поняла, да, на другой носитель, да, и...
Ну да, дело вот в чем. Дело все в том, что вот в общих словах вирус — это антиген в нашей науке, да. Он несет, значит, в себе сигнал для нашей иммунной системы, которая вырабатывает на него антитела. Вакцина – это ослабленный антиген, как правило. Угу. Поэтому вот наша задачка – ввести этот антиген в человека. И вот здесь очень важно доставить по возможности этот антиген по адресу. Потому что мало того, что надо его иметь, этот антиген, его надо доставить еще по адресу. Вот очень верно, и пошли в Институте Гамалеи по проверенному пути, они избрали вариант векторной вакцины. То есть здесь вектором является направляющий, да, вирус сам, только аденовирус. Тоже, кстати, респираторный вирус, который, естественно, поскольку он респираторный, по локализации очень похож на COVID-19.
Ну, в тех же местах он живет.
Да, это очень важно. То есть его, вот аденовирус доставляет его в нужное место. Теперь по поводу аденовирусов. Сам по себе аденовирус, ну, не очень опасный. У него, правда, 50 серотипов, но вот выбраны два серотипа, поэтому и вакцина-то двухкомпонентная, которые, в общем-то, которыми этими серотипами большинство людей проболело уже. Аденовирусные инфекции, они... Аденовирусы были выделены из аденоидов, да, и поэтому, так сказать, в общем, все про это знают, что особенно в детском возрасте, как правило, дети уже переболели этими аденовирусами от их инфекции, переболели. Поэтому, тем более, что платформа вот на аденовирусном геноме сделанная, она сделана так, что этот вирус ослаблен. Он не способен размножаться, но способен достичь цели. У него возможность его векторная попасть в нужное место, осталось. Uh-huh. Вот. И в нем сделали еще небольшие замены. Вставили туда важный антиген вируса. Сам по себе вирус очень сложный антиген. У него много антигенных детерминантов. Вот одну из антигенов детерминант вируса COVID-19, вот этот шиповидный белочек, uh-huh. его ген вставили в геном аденовируса. Сначала одного, а потом и другого. Вот, я расскажу, зачем это делать. Вот, значит, провели вакцинацию аденовирусом сначала, скажем, аденовирусом пятым, да, серотипом 5, который бустирует, ну, то есть возбуждает нашу иммунную систему. Она начинает энергично на это реагировать и выпускать антитела. Откуда, к чему они появляются? Вирус, попавший в клетку, узнается специальными клетками иммунной системы, которые зараженные клетки убивают, оттуда высвобождается вот этот самый белочек, который там уже синтезировался. Дело в том, что когда вирус проинфицировал клетку, в ней начинает в клетке читаться информация, доставленная в нее. И в частности, в этой информации появляется синтез вот нового белка, шиповидного белка ковид-вируса. Этот шиповидный белок чужеродный, поэтому когда клетки иммунной системы убивают инфицированную клетку, то освобождается этот белок, уже там размноженный. Это очень важно, потому что вирус здесь не только доставил цели, но и позволил размножить антиген, чужеродный вот этот белок. Свои белки, которые размножились, иммунная система не трогает, поскольку она их узнает. А вот чужеродный белок она узнает и начинает вырабатывать антитела на него. Вот это первая стадия. Провели ее. Через 21 день делаем повторную иммунизацию уже вакциной, сделанной на платформе серотипа 26. Этот серотип менее, так сказать, возбуждающий иммунную систему, но зато у него больше способности вот, синтезировать в инфицированной клетке как раз вот этот чужеродный белок, который накапливается в больших количествах и резко повышает титр антител. Вот так это в общих словах это происходит.
Дорогие наши слушатели, сейчас присылают и уже прислали очень много вопросов. Я зачитаю самые такие распространенные, которые повторяются, а потом будем звонки принимать, если вы не против, Юрий Федорович. Пусть люди перед тем, как приготовиться, решить для себя что-то, да, определяться, задав вопросы самому компетентному, ну, одному из самых компетентных людей, которые готовы, по крайней мере, этот вопрос комментировать, потому что Институт Гамалеи от греха подальше временно закрылся от прессы, и там, видимо, кроме самого Гинзбурга никто не уполномочен.
Ну, ходить. Я заранее прошу у них извинения, если я как-то нарушил их.
Я думаю, что это, знаете, это просто, как сказать, это такое административное распоряжение, чтобы избежать, ну, чтобы не контролировать всех, кто что скажет, а, да, просто по сути, на самом деле, там ошибиться, я так понимаю, все-таки невозможно. Почему у нас закрыт доступ к вакцинации для 60+ на Западе, я люблю этот обобщенный Запад, на Западе 60+ вакцинируют в первую очередь как основную группу риска, пишет нам через СМС-портал, вопрос задают. Вы что-нибудь про это слышали? Мне кажется, что наоборот, это самое
уязвимое. Я думаю, что это плод некой фантазии.
Может быть, речь про какие-то испытанные?
На самом деле, массовой вакцинации на Западе нет до сих пор. Да. И, а если она и появится, то уже в следующем году.
Ну, по крайней мере, про коронавирус, если мы говорим, да? Почему у нас закрыт доступ так? Ага, ну это тот же самый вопрос. У меня диабет второго типа. И знаете, что дальше следующий вопрос? Какую вакцину посоветуете? Вы можете давать сейчас советы по поводу вакцин или нет?
Еще ну, я, так сказать, совет не... Я не боюсь этого. Я говорю о своем мнении. Угу. Я думаю, что большинство-то людей у нас нездорово. Поэтому у каждого есть свои болячки. Но если болячки серьезные, вот типа, так сказать, сахарного диабета, то, конечно, лучше бы, мне кажется, векторной вакциной поберечься от нее, а воспользоваться синтетической вакциной новосибирской.
А скажите, вот по поводу, я все-таки импортная, многие люди или некоторые люди ждут импортную вакцину, там, Зинека, либо Pfizer, потому что, в ряду, в силу в том числе многих стереотипов.
Ну, как говорится, флаг им в руки, с Богом. Только надо думать об одном, что AstraZeneca там 70% на самом деле, по заявлению самих же.
Да.
И более того, у них там проблемы с протоколом, так что тоже как-то это выглядит не очень симпатично.
Ну, а Pfizer?
А насчет Pfizer я могу только сказать, что там много слов, и есть на самом деле такие... Ну, знаете, это личные впечатления, что у одного болит голова, у другого там воспаление вместе
Понятно, всякие описания побочных, как бы, да, действий.
Ну сами... да. Все мы индивидуальные, побочные реакции у каждого свои собственные. Поэтому...
Нет, я хотела задать вопрос, как они, вот эти западные вакцины, как и когда попадают к нам? Потому что вот у нас мы точно совершенно наблюдаем некое сопротивление нашей системы по впусканию западных вакцин от гриппа. Я прям точно это знаю, потому что есть целое направление, значит, таких осознанных пациентов, которые там, значит, для себя что-то выясняют, да, из многообразия выбирают, что они будут только, допустим, французской прививаться, и потом они сидят в засаде, очень долго ждут в Москве, потом начинаются, как вот в советские времена, во времена дефицита, да, там слух пошел, что в какой-то клинике делают.
Да, в советские времена было так много лжи, что действительно люди уже не очень-то доверяют, на самом деле, особенно той инициативе, которую проявляет власть. В общем, исторически так сложилось, это понятно.
Вот. С западными вакцинами, как они попадают к нам на рынок?
С научной точки зрения, вакцины отечественные, я думаю, ничем не уступают. Ни Модерне, ни... Про Модерну тоже там масса пишут всего и всякого. Поэтому еще подождем, на самом деле, результаты массовой вакцинации людей, что там будет.
Вот
на самом деле, кто победил в этой схватке, пока совершенно непонятно. Будем надеяться, что победили все. И тогда, стало быть, действительно, большинство людей смогут быть защищены.
И мы вернемся к прежней жизни или нет? Ваш прогноз, если вдруг, допустим...
Если провакцинируемся больше, чем на 70% населения, то, конечно, да, должны...
И все равно, наверное, между странами останутся преграды, потому что страны не в равных тоже условиях все. У всех разные правила въезда-выезда, у всех разные. Как вы думаете, кстати, паспорт прививочный международный введут или нет для таких целей, для облегчения принятия
решений? Мне кажется, что запрещать людям вакцинироваться иностранной вакциной никакого смысла нет. Но нравится им, так пусть так и делают, господи. Главное, чтобы они потом не пожалели об этом. Вот в чем дело.
Да. Нет, я спросила про такую отдаленную перспективу восстановления международного, не знаю, рынка авиасообщений, например, да, и мы привыкли в последние годы к дальним поездкам, они были очень доступны, да, во многие там страны, куда хочешь, деньги вот только
платить. Понимаете, какое дело, все равно будет обязательным в ближайшее время проверка на инфицированность всех людей, и проверка титра антител при международных перелетах. Но никуда пока от этого не деться.
И вот мы узнаем, кто победил.
Во всем мире. А это не очень скоро будет, ей-богу.
Коронавирус мутирует. Будет ли эффективна вакцина центра Гамалеи? Спасибо. Насчет мутации, да, вот вопрос.
Ну, на самом деле, действительно, у этого вируса геном РНК-овый, то есть вот РНК кодирует всю информацию, находящуюся в этом вирусе. А РНК в вирусах действительно, вернее, РНК в вирусах, она действительно достаточно быстро эволюционирует. То есть там накапливаются мутации. Вот. Но эти мутации, на самом деле, они, как правило, все-таки идут по нежизненно важным местам. К сожалению, мы пока не можем точно предсказать, где произойдет мутация. С некоторой долей вероятности можно считать, что консервативные участки генома, то есть те, которые
меньше меняются,
медленно эволюционируют, медленно меняются, а в них и мутации, конечно, так сказать, будут происходить медленнее. Но насколько эти консервативные участки важны для жизнедеятельности вируса, вот это пока тоже еще не все понятно. Поэтому говорить о том, что проэволюционирует и начнет убивать быстрее, я бы этого не стал делать, потому что это не задача вируса. Задача вируса — размножиться. А размножиться можно только в живом хозяине.
Ну, то есть,
как
да,
только Гельфанд... вирус убьет клетку, все, он уже размножаться не может.
Михаил Гельфанд тоже вот в одном из своих недавних интервью растолковывал, что вот вирусы, которые у нас сейчас вызывают ОРВИ, они тоже, вероятно, когда-то были более агрессивными, но с эволюцией они стали безобидными для человека. То есть насморк нас не убивает.
Да,
поэтому если смотреть так вдаль, прищурившись, то, скорее всего... Если мы будем говорить про мутации, то, скорее всего, он, если мутирует, то в сторону более безопасную, чем наоборот.
Ну да, единственная, правда, та неприятность возможная, что вдруг он, так сказать, станет заражать не только человека, но этот человеческий вирус, человечий, он, скажем, перекинется на что-нибудь, как вроде там, вот норка там, понимаете, тоже непонятно, каким образом эта норка попала, заболела, она, скорее всего, все-таки от человека заболела, наверное. А вот если это, скажем, пройдет на домашних животных, то это уже будет, прям скажем, совсем другое дело.
А почему это будет другое дело? Если перейдет на домашних... В смысле, что они умирать начнут плохо или что?
Нет,
они...
в смысле того, что они станут переносчиками инфекции.
Так а какая разница, если он будет безопасен, и мы будем защищены?
Ну, понимаете, у вас есть один сосед, который болеет, да. И у него 10 кошек, которые тоже болеют.
Так.
Вероятность того, что вы заразитесь от кошки, больше, чем от человека в 10 раз.
Потому что кошка ходит?
Ну, с животными, опять же, они там бегают, они обмениваются друг с другом.
Ну, да. Неосознанно себя ведут, и маску на них не... Да, понятно, да.
Ну, это, конечно, фантазии, но, тем не менее, такой сценарий тоже возможен.
У нас же были новости про кошку в Тюмени, которая заболела. Я не знаю, что с ней там, это месяц назад было или полтора. Были
ну, вот я этого не знаю, но я говорю, что теоретически такое можно представить.
Так, а вирулентность вируса может расти, спрашивает Михаил. Вирулентность. Объясните, что такое коротко вирулентность, потому что мы это слово видим, слышим.
Ну, вот тут путают иногда вирулентность с патогенностью, но, так сказать, вирулентность достаточно, ну, она, я бы так сказал, скорее средняя, чем очень высокая. Но этот вирус не такой страшный, как, например, вирус чумы, да, ну там, или там вот испанки вирус гриппа. Но тем не менее, он вирулентен, и вот статистически вроде бы считают, что один человек может заразить там трех.
Эльза спрашивает, прививаться придется каждый год, как от гриппа или нет? Эльза, это уже отвечали в первой половине программы. Может быть, раз в два года, зависит от вакцины. Если про спутник В, вероятно, раз в два года. Но, видимо, будут дальше сейчас смотреть, замерять у тестовой группы, когда там...
Ну, кстати, по поводу Pfizer-овской совершенно неизвестно, когда там надо будет перевиваться. Мы пока говорим про вакцину... Вот, ту, которую я говорил, гамма-КОВИ-2, это или еще спутник ВИ, да, вот, так сказать, исходно она как спутник ВИ идет, вакцина. Вот только на опыте, который получен на других вирусах, ну, где использовалась вакцинация на той же платформе аденовирусной, вот там ясно, что вакцина работает 2 года. И даже больше, даже 5 лет есть отдельные результаты. Так что... Здесь мы индивидуальные, и у разных людей это может быть по-разному. Но авторы гарантируют, что это будет для большинства людей с высокой вероятностью более 2 лет.
А вот, Еремейка спрашивал еще вот в первой половине программы через телеграм наш, говорит МСК-бот, почему у переболевших антитела держатся 3 месяца, а от вакцины они могут продержаться до 2 лет? Вот мне тоже непонятно. Как такое может быть?
Нет, вот насчет того, что переболевшие 3 месяца, это, знаете, вот эту информацию хорошо бы иметь статистически достоверной. Вот. Поэтому я так думаю, что нельзя это утверждать. На самом деле эти антитела, они на самом деле те же самые, поэтому сколько они там будут жить? Ну, в общем, в некоторой степени вакцинация, конечно, зависит от протокола, каким образом был возбужден иммунный ответ. Это верно. Но все-таки правильно здесь просто смотреть через определенное время титр антител в сыворотке крови.
Подскажите, почему антитела через 2 месяца после бессимптомной болезни увеличились на треть? То есть организм продолжает, ты уже переболел, он продолжает бороться с воображаемой угрозой, получается, да? Вырабатывать.
Ну, а вот как правильно было сказано, значит, бессимптомно, но болеет. Раз болеет, то организм, естественно, с этим борется. А основное средство защиты – это антитела. Вот он вырабатывает антитела, повышается титр антител.
Так, про бесплодие тут спрашивают, ну, это мы не будем отвечать на эти вопросы, потому что, во-первых, ну, это навряд ли как-то влияет, во-вторых, исследований пока нету, это через 10 лет заходите, будут вам точные развернутые исследования. Звонки я обещала, уже 3 минуты осталось, давайте хотя бы один примем, 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло. Вот можно задать сейчас ведущему?
Коротко вопрос, вопрос. Давайте быстро.
Алло.
Да, все, да, следующий. Да, да. Да, давайте.
Вот задать ведущему вопрос. Когда в Москве планируется проводить вакцинацию от ковида пожилых людей?
Спасибо за вопрос. Может быть, не вполне по адресу, знаете, но...
Да, я на этот вопрос вам ответить не могу. Не могу просто потому, что это зависит уже от успехов новосибирских коллег наших. Потому что именно НПО «Вектор» производит эту вакцину. И она у них на стадии, на третьей стадии клинических испытаний.
Но вы зато нас успокоили, что там количество, с количеством не будет проблем.
Туда попробовать можно записаться добровольцем.
А, так ехать туда надо или здесь можно попробовать?
Вот, я знаю, что они набирают добровольцев. Вот можно написать туда, адрес их легко найти через интернет, и написать вот такое письмецо, что... Вот хотел бы быть добровольцем, но там потребуются некие медицинские сведения, которые вы должны уже будете с ними разделить, как говорится, поделиться с ними.
Да, да, могут как бы и не взять. Они прям ведут исследования, в том числе и на людях уже 65+, верно? Да?
Понимаете, «Вектор» – это огромная организация. Она, наверное, даже поболее мощная, чем «Гамалея».
Понятно, понятно. Так, поэтому, в общем, товарищи, если кто-то хочет принять участие в исследовании, можете попробовать это сделать. С нами был Юрий Дрыгин, доктор химических наук и заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии. Мы сейчас уже завершаем нашу программу. Да, МГУ, да, имени Ломоносова. Мы сейчас уже завершаем программу, я последние 2 вопроса зачитаю и будем прощаться. Если в России от западной вакцины пострадает человек, получит какую-нибудь компенсацию?
Только нет. Через суд.
Через суд. Учителей и врачей добровольно принудительном порядке загонят? Нет, добровольным, это я вам говорю. Так, переболел коронавирусом в мае месяце, антитела до сих пор есть, и титры высокие. Ну вот Андрей Петров рассказывает нам про свой единичный случай. Спасибо вам большое, Андрей. Но мы подождем исследований. Спасибо вам огромное, Юрий Федорович, что приняли участие. Услышимся еще через полгода. До свидания.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем нашу программу, теперь уже без гостя, а со слушателями. И не все мне удалось сообщение зачитать, конечно. Вот тут человек и в Телеграм пишет, и в СМС пишет, в надежде, что зачитают его сообщение. Добрый док пишет, что я врач СМП, СМП, как будто все знают, что это такое. 2 года живу с миелопролиферативным заболеванием. Какую из вакцин ждать и делать? Гематолог молчит. Ответьте, пожалуйста, крик души. Ну, видите, как это тут сразу такой парадокс. Сам врач ждет, да, ответа специализации другого врача, но странно, что не ясно, ведь очевидно совершенно, что никто не может ответить на этот вопрос, потому что никто не знает ответа. И поэтому требовать как бы ответить на него от кого-то, чтобы ответственность потом сделать по совету, а потом, если что-то пойдет не так, сказать, ну мне же вот посоветовал такой-то, вот он виноват. Так нельзя. Соответственно, нужно на свой страх и риск. Возможно, я думаю, что единственный способ, особенно для человека с медицинским образованием, погрузиться самостоятельно в вопрос, взвесить все за и против, и потом принимать решение. Ну вот неоднократно сегодня за предыдущий час наш гость Юрий Дрыгин сказал, что синтетические вакцины, они в целом легче, если чуть слабее, чем другие любые, поэтому векторные, например, поэтому, да, СМП – это скорая медицинская помощь, да, вот, спасибо. Врач скорой помощи спросит совет, чем прививаться. Ну, вот синтетически вроде как легче, легче. Они чуть слабее, но и легче, и на организм меньше влияния оказывают. Поэтому, может быть, ну, вы сами должны, наверное, как-то решать. А пока никаких рекомендаций никто, конечно, давать не будет, особенно в эфир. Ну, мне так кажется. Да, значит, что у нас тут? Несколько новостей, все-таки связанных с удалением от работы, удалением от офиса и так далее. Во-первых, кроме всего прочего, Британия начала вакцинацию тоже от COVID-19 своим Pfizer, который, как нам сказали, тоже неизвестно, сколько работает и вообще. В России снизились продажи зимней одежды из-за пандемии. Потому что люди не планируют никаких выходов новых, не фланируют больше. Значит, в чем у нас сейчас принято зимой фланировать? Не форсят больше в парках? Ну, на самом деле, мне не очень понятно, да, там все-таки зимняя одежда, она, наверное, изнашивается за сезон, но можно вообще-то несколько сезонов, конечно, проносить, и в этом смысле, разве что дети только, которые растут, им каждый год нужно новые какие-то эти штаны подбирать, там, сапоги эти мучительно как-то там тоже на два размера просто больше сразу на всякий случай брать, чтобы никто не капризничал там на выходе, что что-то там жмет или начало давить и так далее. Проще носками добрать этот размер. Да, то есть есть расходы, которых избежать невозможно, но, конечно, часть расходов, связанных с зимой, можно было бы сократить. Но интересно, что пандемия как-то на это повлияла. То есть люди, видимо, покупали одежду для того, чтобы ходить в ней на работу, я так думаю, да. И при этом следом есть еще новость о том, что удаленщики сократили расходы на треть. Это данные, знаете, откуда? Райффайзенбанк сделал исследование. Из-за пандемии коронавируса примерно для 15% сотрудников компании дистанционная работа стала постоянной, а 30% будут работать так еще в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование Райффайзенбанка. Выясняется, что большинству респондентов такой формат помог начать сберегать средства. Более половины опрошенных смогли сократить расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат. Уточняется, что половина опрошенных меньше тратят на развлечения, и каждый третий экономит на аренде и медицине, а каждый пятый на кофе. Кофе, который что ли, из автоматов, как там, кофе. Я сколько видела всяких разных офисов, там всегда кофе как-то так за счет компании часто, и даже молоко. Вот в редакциях, например, молоко всегда как-то выкраивали из бюджета какие-то средства, все-таки молоко покупали не за счет сотрудников. Вот. Аренда. Интересно, да, что люди перестают платить за аренду, то есть они, понимая, что они могут работать откуда угодно, передвигаются подальше от центра притяжения в виде офиса и могут действительно как бы там переиграть свои расходы. Есть еще одна новость, которая, конечно же, на самом деле связана вот с этим режимом удаленки, так называемой, и экономии, которая получилась сейчас. Значит, в России уменьшилась средняя площадь квартир на продажу. И оказалось, что самым популярным форматом стала какая площадь, как бы вы думали, 30 метров. 30 метров – это, очевидно, однокомнатная квартира, такая даже не улучшенной планировки. То есть это прям уровень хрущевских однушек, у которых средний размер вот и был как раз в районе 30 метров, колебался. Надо сказать, что очень большое впечатление, когда такие малые площади, смотришь, большое впечатление производит прибавка хотя бы 2 квадратных метров к общей площади, уже сразу как бы дышится чуть свободнее в такой комнате. Но очевидно, что люди пошли нести деньги, покупая, как бы инвестируя, закладывая деньги в недвижимость, в жилую, как такой самый понятный для них инструмент, который, как они думают, который, ну, как минимум будет сохранять, видимо, стоимость, либо падать чуть меньше, чем инфляция, там, чем рост, ну, чем просто держать, допустим, в рублях эти деньги. Хотя, конечно, покупая покупая недвижимость тут, вы фактически складываете ее в рублях, ну, в каком-то смысле, да, и, ну, и, а другого варианта, я так понимаю, что и нет. И это, не, видимо, видимо, я так понимаю, это не то жилье, которое подразумевается для проживания, потому что в 30 метрах может жить один человек, ну, либо два, которые друг друга сильно любят. Вот, а большее количество людей просто тяжело уместить. Можно, ну, сложно, но можно. В принципе, так, если преодолевать там какие-нибудь полувоенные условия, то, конечно, можно и всю жизнь так протянуть, и там и на 8 метрах 16 человек может ложиться спать и все такое. Но, скорее всего, речь идет о том, что люди стали экономить, у людей появились средства, и возник вопрос, как их сберечь. И дальше возникает следующий вопрос, удастся ли им сберечь их таким образом, покупая однокомнатные квартиры в огромном количестве. В частности, в Москве средняя площадь квартир на продажу упала на 19,78%. В Петербурге там начнутые проценты, они ни о чем не говорят, а все-таки скорее абсолютные цифры, более информативно. Отмечается, что почти четверть россиян, покупавших в 2020 году недвижимость, выбрали квартиры площадью до 30 квадратных метров. Не 30, а до 30. То есть, есть такие студии там 20-метровые и так далее. Их доля в общем объеме сделок выросла на четверть, 23,48%. Как год назад показатель такой составлял 20%, видимо, от общего количества. Ну, что-то с этими процентами тут, конечно, намутили. Значит, получается, если от 20% еще 20% выросло. В общем, давайте с вами поговорим об этом. Вам удалось сократить расходы? Да. Звоните, рассказывайте, что вы стали делать с экономленными деньгами, сколько вы откладываете, смогли ли вы научиться откладывать, что вы делаете, когда вы откладываете, вы покупаете доллары, евро, вы покупаете доллары, евро, кладете на счет, или вы держите их там физически в сейфе, или вы все-таки предпочитаете вкладываться там в условное какое-то жилье, потому что, конечно, суммы такие, которые исчисляются там несколькими миллионами, не очень понятно, ну, как бы ты, если это все твое сбережение, да, то не очень понятно, как ты можешь им распорядиться, чтобы эти деньги там не потерять. Полностью их вложить в бизнес, есть вероятность прогореть, да, в этом смысле квартира более надежный, как бы кажется, такой более консервативный метод. А в то же время очень много появилось сейчас возможностей через просто с телефона, да, через приложение размещать деньги там, что угодно, ПАИ, инвестиционные счета, все что угодно можно делать. Как вы выстроили по-новому свою экономику? Если, конечно, пандемия на нее повлияла. Если не повлияла, тоже расскажите, это интересно, кто не смог перестроиться. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Говорим об экономии, которую нам принесла пандемия. Мы наэкономили, мы теперь еще шикарнее сможем Новый год с вами отпраздновать. Тут стоимость оливье у нас тоже есть, значит, новые данные. Она чуть-чуть увеличилась, стоимость оливье. Есть такой индекс у нас, значит, на Новый год на 4 человек высчитывают там в граммах. И, значит, одинаковую взяли, одинаковую каждый год берут количество еды, ингредиентов и смотрят, сколько это все стоит в среднем. Нельзя держать оба яйца в одной корзине. Григорий Санкт-Петербурга очень хорошо пошутил, конечно, смешно. Григорий, но расскажите вам, как удалось сэкономить, удалось ли сэкономить, уйдя в удаленный режим. Ремонт в квартире сделал летом, пишет Георгий, видимо, на это израсходовал деньги сэкономленные. 7373948, наш прямой эфирный номер, давайте делиться. Вы купили квартиру 30 метров, зачем? Что вы с ней сделаете? Что вы будете, будете ли вы ее сдавать? Будете ли вы там сами жить? Что вы собираетесь с этим делать? Не боитесь ли вы, что эти, как бы, что это предложение, да, которого очень много, допустим, в определенных районах, вот я знаю про Петербург, что там целые там кварталы огромные выстраиваются, значит, на периферии, и очень много однокомнатных квартир, и, соответственно, сейчас они там продаются по одной цене, но очевидно, что лет через 10 предложение будет избыточным, и как бы, ну, это получается, что это рискованное тоже дело. Вы не можете предугадать, сколько там будет стоить дальше эта однокомнатная квартира. Каждый месяц 40% от общего дохода нал, безнал, доллары, евро покупаю. Как храните? Нал, безнал? А как вы распределяете на лобизнал? Как вы решаете, что к вам, что в бумагах взять, в бумаге, так сказать, в сейф положить? Где вы нал храните? Дома, что ли, в книжках? Или в этом, в пакете где-то там как-то, в бачке где у нас традиционные места хранения иностранной валюты. Отличная площадь позволит дистанционно обучать детей, удаленно работать, раздельно собирать мусор. А ведь когда-то смеялись над квартирами японцев. Риторический вопрос, почему мы высмеиваем Запад, а потом сталкиваемся с этим, пишет мастер. Слушайте, это прям Япония, да, к условному Западу, да, такие разные на самом деле условия там. Да, там очень, кстати, экономно люди живут. Я побывала вот в Англии, в квартирах и в жилье среднего или выше среднего даже, потому что очень дорого, класса. И, честно говоря, я была подавлена тем, что я увидела. И я поняла, что наши, например, хрущевки, которые я никогда особо там не ценила и не ставила там вообще ни во что. Ну, я понимала, что там когда-то решили проблему, расселяли бараки и так далее. Но все-таки, как бы, мне казалось, что это самый худший способ жить. И тут я действительно просто переосознала, что это прекрасное совершенно жилье с огромными вот этими окнами. Пусть комнатки маленькие, но окна большие. Там в эти окна бьется сирень и все такое. Там не так. В условной Англии. Вообще, Запад, он очень разный. Там совершенно другая концептуально, по-другому устроена жизненное пространство. Там мне больше нравится, да, эта идея, когда кухня-гостиная большое место занимает, а спаленки маленькие с микроскопическими окнами под потолком, и они совсем там, ну, то есть метров, ну, по 10, по 8, там, не знаю насчет 6 метров, но, в общем, микроскопический. Это англосакский такой тип планирования жилья, где кухня-гостиная и плюс много маленьких невзрачных помещений, включая кладовки, которые неотличимы от спален. И вот и все. У нас по-другому. У нас маленькие кухоньки, что плохо. И народ старается это преодолеть, делая арки между смежной с кухней комнатой. Вы знаете, да, такой тип ремонта так называемый. Делая арки, пробивая вот это вот, объединяя это пространство, чтобы кухня-гостиная была большой, там остается всего, если была трешка, то остается всего две комнаты, и это тоже неудобно, да, потому что количество отдельно спящих людей сокращается потенциально. Вот, но у нас другая концепция, и сейчас, я не знаю, как строят, там часто бывает, что оставляют на усмотрение покупателя планировку, да, но вот... Насчет того, что это хорошее вложение или нехорошее вложение, у меня большие сомнения. Вот я хотела с вами пообщаться на эту тему, 7373948, обсудить, удалось ли вам сэкономить и куда вы сэкономленные деньги вкладываете. Уж не в недвижимость до 30 метров. 7373948, алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый день, Евгений меня зовут. Вот в недвижимость, но в крупную.
А в какую крупную, что это значит?
Вы решили купить дом.
Для того, чтобы жить.
Да.
Правильно, это единственное правильное решение. Да, недвижимость.
Я, кстати, больше того, удивительно, я с вашей концепцией как раз соглашусь относительно того, что, ну, какая-то вот эта небольшие спальни, у нас мы делали квартиру так сами, и это небольшие спальни, но при этом огромное пространство, кухня, гостиная, столовая, то есть все это в таких...
Ну да, личное пространство маленькое, но не обязательно может быть огромным. А вот, да, для того, где все в итоге сидят, и бесконечно место встречи на кухне.
Да, там, потому что стола. Это же, ну, дети никогда не играют в детстве, они играют всегда, все игрушки всегда в гостиной, какая-то такая история общая, где все вместе проводят время.
Да, подышать одним воздухом с родителями. Где вы, там и они в итоге, да. Они туда сидят при вас, где бы вы ни были. А скажите, вы сейчас живете, вот вы говорите, что у вас квартира, вы покупаете дом, переезжаете. Вы живете в аренде или квартиру вы вашей, и вы ее сможете
сдать? Нет, у нас своя квартира, и мы покупаем дом. На этапе всего еще нужно будет там условно ремонтировать, то есть это просто коробка. 370 метров, и мы будем, естественно, его ремонтировать, там сколько это год займет, как минимум, наверное.
Какой бюджет вы выделяете?
Спрашивайте, вы же знаете, что это, ну, не знаю, мне кажется, что, ну, где-то 12-15 это будет стоить ремонт.
И вы закладываете, ну, умножайте на 2 и...
Да, безусловно. И вперед. Абсолютно. И в год не уложится никогда в жизни, поэтому, понятное дело.
Ну да, будете еще этих работников искать, там, менять. Ну, все равно я вам желаю удачи. Это вам удалось, кстати, перейти в удаленный режим и сэкономить или нет?
А я, слушайте, я работаю ведущим мероприятий, и у нас же история проблемная.
И вы провалились? И что вы делаете?
Нет, нет, я очень быстро перешел как раз работать в онлайн еще в марте, буквально
что за пару дней
до обращения Владимира Владимировича.
А что вы делаете? Вы ведете мероприятие онлайн или что вы делаете?
Да, да, абсолютно верно, я веду мероприятие онлайн. Причем, ну, это не нужно там сарказм относительно свадеб и так далее. Нет, конечно, то есть это корпоративные вещи, все конференции проходят в онлайн, все компании, банки, фармацевты и прочее.
Ну, вы как модератор выступаете, да?
Да, но еще я там серию своих собственных игр разработал, которыми развлекал всех людей на карантине, а потом бесплатно. А потом это выстрелило в уже в такой полноценный бизнес-проект. Поэтому, слава богу, вот мне вот это удалось.
Подождите, какими вы платформами пользуетесь для устройства конференции? Или это на стороне заказчика?
Абсолютно. Со стороны заказчика я уже адаптировался ко всем платформам, которые есть. Но самый популярный это Zoom, но он, как говорят, небезопасен. Там в некоторых компаниях он не используется, поэтому там либо Teams, либо Webex, либо какая-то своя платформа. Но очень много же появилось новых платформ. То есть люди же говорят, вот мы там свое что-то разработали.
Ну понятно, то есть вы гибко, вы можете под любой построиться. Понятно, спасибо,
конечно,
удачи
да.
вам, удачи. Вот какой молодец, человек совершенно не растерялся, видите, как и перешел, и бодрым голосом докладывает о том, что он сейчас идет на ремонт, значит, на отделку, точнее, дома, который он купил. И вот сможет улучшить свои жилищные условия таким образом. А как у них в Англии? Какая слышимость через стены? Дубасят ли соседи в стенку так, для развлечения, когда слышат там соседей? Настало время мне менять квартиру от соседей, а светит мне как раз 25 метров общий, замажаем, пишет Ирина. Смотрите, вот в этом смысле на условном обобщенном Западе у них же места маловато было, особенно там островная Англия и так далее, у них же система таунхаусов. Вот когда друг к дружку прилеплены, как шутят наши риэлторы, все, которые сочетают все минусы квартир жизни в многоквартирном доме и в доме за городом. Вот все минусы, если собрать, они в таунхаусах, говорят, отражаются. Ну, это такая, так, может, кому-то и подходит, это утрирование. Конечно, там все слышно, и многоквартирных домов на условном Западе не так много, таких огромных, как у нас, вообще практически нет. Естественно, если кто-то смотрел фильм «Транспоттинг», там с точки зрения недвижимости, тоже интересно, можно было бы наблюдение сделать. Там есть многоквартирные дома, в которых квартиры очень похожи на наши советского, позднесоветского периода. И, конечно, там я думаю, что там все слышно, безусловно. Да, это так. Настя, так, прекращайте жить в прошлом. Сейчас шкаф для одежды на одного человека должен быть 30 миллиметров, то есть 30 сантиметров на 160. В маленькой спальне вы это не поставите. Это я про Европу. Так, ладно. Купили квартиру в Московской области, видно, 70 метров. Сделали хороший ремонт. И теперь счастливы. Вот, пишет нам Сергей. Сейчас продаю квартиру в Колтушах, Григория, Санкт-Петербурга. Комната 14 метров, кухня 21. Хочу на Октябрьской набережной квартиру купить. В общем, народ пошел делиться своими планами, но вы расскажите про вашу экономию, про то, что вы делаете. Вложили ли вы деньги, как сообщают нам новости, в какую-то однушку в новом районе? А где еще взять, или там студию, где еще взять такие маленькие метражи? Только в новом жилье, наверное, да? В старом фонде нет такого. В 18 году новую квартиру купил, в 19 новую машину. Если без налога, просто в разных банках храню на счетах, и все, одну студию. Да, в 19-м. Но вы знаете, как это по-новому некоторая реальность заиграла. Вот казалось мне уже, что я уже готова продать машину совсем личную, потому что она дорого. Ну, дело не в дороговизне, дело в том, что она просто время там отнимает, надо как-то ей заниматься. А так вышел, каршеринг там быстренько нашел и поехал. На практически новую машину с 2-литровым двигателем почти всегда, да, любой марки. Но пандемия внесла свои коррективы, говоря политическим, позднесоветским или раннеперестроечным языком. Коррективы. Уже не хочется ездить в каршеринге, уже думаешь, нет ли там, не сидел ли там больной человек, не надо ли там спиртовой салфеточкой все протереть, и как-то своя машина в этом смысле надежнее выглядит. Вот. Кроме того, я раньше думала, что как же выживут маленькие магазинчики, когда есть такие гипермаркеты, где все есть, и ты заходишь, и там все есть. А сейчас, конечно, я уже никогда ни в какие гипермаркеты не хожу, а выбираю, если уж и заходить, то в какой-нибудь маленький магазинчик, где проходимость меньше. То есть как бы привычки, вот эти жизненные траектории, они немножко изменились. В этом смысле работа в удаленном режиме, безусловно, экономит а, время, б, расходы на транспорт, в, расходы на еду вне дома, безусловно, и так называемый кофе, конечно же, который там, зайдешь еще к нему, кофе еще что-нибудь возьмешь, там раз, и вот нет 400 рублей. Это все экономия, конечно. Правда, тебе приходится готовить самому, к сожалению, на всю ораву, да, каждый раз, три раза в день, да. Думаешь, уже не устроить ли разгрузочный день всем однажды, объявить какую-нибудь пятницу полностью, как это, есть такие диеты, как это, с интервальным голоданием или что-то такое, да, как-то привлечь к этому процессу всех. Знаете, сколько времени освобождается, когда ты говоришь себе, что ты сегодня не ешь? Просто огонь, никакого больше, никаких привязок к обеду, к ужину, ничего, просто... Как ледокол, идешь по своим делам и делаешь их, и все. 7373948, наш прямой эфирный номер. Уже, видимо, после новостей будем принимать звонки. Сейчас почитаю ваши сообщения. Как вам удалось сэкономить и что вы сделали на сэкономленные деньги? Как вы ими распоряжаетесь? Давайте, мои новые богачи, которые теперь уже со средствами научились откладывать по 30-40% от зарплаты. Куда вы их откладываете? Добрый день, Анастасия. Купили в прошлом году двушку 98-го года. Из маленькой кухни сделали детскую. Ого! Из одной комнаты сделали кухню плюс гостиная по принципу, который вы озвучили. Я рассказала, да. А из второй комнаты спальня плюс гардеробная огромная. Все счастливы. Правда, я сам дизайнер интерьеров, поэтому мне проще оптимизировать пространство советского прошлого. Так, ага, и квартира уже якобы подорожала на 2 миллиона, но это вы так, как вы определяете, это на глаз, по соседним объявлениям. У нас же есть еще нововведение некоторое, которое с 21 года владельцам квартир светит. Запретят хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах, между прочим. При сдаче квартир иностранному или иногороднему нанимателю при возникновении спора придется по месту жительства этого вашего нанимателя вести спор, если он там, например, вам задолжал или попортил что-то, а вы не взяли залог и так далее. В общем, решение споров будет усложнено, потому что если он откуда-нибудь из Магадана, например, к вам приехал, то вам придется в Магадане дело вести. Ну и другие нововведения, об этом расскажем после новостей, сейчас новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Я обещала про вот эти нововведения вам доложить, которые с 21 года ждут, ну, как пишут в новостях, ждут россиян, а на самом деле ждут нас с вами, конечно же, по поводу того, что хранить, значит, теперь раньше нельзя было на чердаках хранить свои личные вещи, а теперь еще нельзя будет и в цокольных этажах. Ну, это надо еще посмотреть, что у нас цокольным этажом называется, потому что подвалы, есть подвальные помещения, бывают там независимые помещения, совершенно с отдельным входом, где нет коммуникации общих, и тогда получается это общее имущество всех собственников жилья, если это прописано, если нет иного в ПИБе или в Росреестре, если там кадастровый номер, если нет, а там много всяких деталей, и все это надо внимательнее разглядывать. И я, кстати, призываю вас всех, у кого есть квартира в многоквартирных домах, интересоваться этими вопросами, потому что может так оказаться, что у вас там в вашей золотой московской недвижимости есть еще дополнительные ресурсы, которыми вы не пользуетесь. Вот. Но хранить вещи, видите, я думаю, что кто-то, может быть, и хранил какой-то хлам. Хлам нельзя, но есть какая-нибудь та же самая, ну, не знаю, велосипеда или какое-нибудь оборудование, спортивный инвентарь и так далее, который убирается на сезон, чтобы не тратить деньги на вот эти хранилища, которые сейчас тоже очень модные, распространены, они действительно так дают дополнительный люфт для планирования, да, квартирного. Может быть, можно использовать какие-то площади, которые у вас в доме находятся. А вы, может быть, про это не знаете. Но вот теперь будет запрет на хранение личных вещей не только на чердаках, но и на цокольных этажах. Надо внимательно смотреть и разбираться, где там что. При сдаче квартир, значит, как я уже сказала, если у вас иногородний наниматель или иностранный, придется споры вести по месту жительства этого нанимателя. Изменения, значит, касаются еще у нас решеток на окнах и подвалах, аварийных выходов. Они должны все открываться. Все решетки должны открываться. Запретят эксплуатацию газовых приборов в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания. Ну, это звучит очень странно, то есть это такая очевидность, кажется, что если что-то сломалось, особенно газовое, то нельзя им пользоваться, надо обязательно починить и пройти техническое обслуживание. Ну, вот, оказывается, этого, видимо, не было как-то прописано нигде, и вот теперь, значит, теперь будет, с 21-го года. А пока 21-й год не наступил, можно так. Шок-прогноз от Саксобанка, это к нашему с вами разговору про уход в удаленный режим, что он с собой несет. Пока как бы это выглядит как дополнительные деньги, экономия, если вам удалось перестроить свою работу. И вот у нас тут сейчас я сообщение зачитаю, многие свидетельствуют, что так и есть, при этом поднялись продажи маленьких квартир, что, я думаю, косвенно свидетельствует о желании людей, сэкономивших, как-то разместить эти образовавшиеся средства, либо еще на фоне неопределенности, может быть, их как-то сохранить, если они были, допустим, где-то лежали в банке, но в рублях, на фоне вот этой волатильности рубля, конечно, приходят мысли о том, что нужно что-то делать. Вот, что не очень понятно, да, поскольку ты можешь быть совершенно не экспертом в этом вопросе, изучать его очень долго и сложно, но квартира представляется таким вот традиционным инструментом. Ну вот вопрос в том, насколько это действительно может сохранить деньги. Или нет. Шок-прогноз от Саксобанк. Страшилки, которые иногда сбываются. Это газета «Ру» нас перевела, значит, и публикует этот прогноз. Значит, если коротко, это так. Глобальная экономика будет развиваться по К-образному сценарию. Окей. Удаленная работа разрушит города. Массовая вакцинация не спасет мир, а наоборот, приведет к новому надуванию пузырей и обвалу ВВП. Зато технология блокчейн разрушит поток фейковых новостей. Таковы шок-прогнозы. И Саксобанк считается одним из тех, кто дает самые сбывающиеся прогнозы. Поэтому вот можете ознакомиться более подробно на газете «Ру». Вот. Ну, про разрушение городов посмотрим, да, кто как все-таки share economy в смысле, например, стран с холодным климатом, где, например, обогреваться вместе дешевле, чем по отдельности, может удерживать людей все-таки в местах скопления, вроде Москвы, там, Петербурга и так далее. У нас есть еще очень хорошая новость, кстати, ну, так мы ее не будем обсуждать, просто я ее зачитаю, о том, что Сбербанк начал собирать у операторов связи данные о мошеннических звонках своим клиентам, пишет РИА Новости. Ну, наконец-то, не прошло, так сказать, 3 лет, значит, они начинают собирать у операторов эти данные, и начнут, значит, теперь Сбербанк тоже начнет как-то с этим бороться. Если раньше просто они говорили, ну, это же не мы вам звоним, вот, с номера такого-то, или там даже они уже эти мошенники из 900-го номера же научились набирать, но вы знаете. Итак, мы говорим с вами об экономии, которая у вас случилась или нет, и сейчас чуть позже еще про новогодний стол чуть-чуть. Вот и дурацкие законы, над которыми смеялся Задорнов, появляться стали. Нет, ну это не те дурацкие законы, все нормально. Они прописывают, может быть, очевидные вещи, но пусть это будет закон, потом можно будет штрафовать за неисполнение. А коляски в подъездах запретили? Нет, ну вы же не на чердак коляску ставите, не на цокольный этаж. Нет, нет, коляски не запретили, хотя для колясок места нет. Это проблема планировки тоже современных домов. Точнее, в современных, наверное, место есть, а вот в старых советских непонятно. Там с велосипедами, с колясками, кажется, их предполагалось, что народ будет их тащить к себе домой, а они по факту стоят в проходах, загораживая, значит, пространство для эвакуации, и это все очень плохо. А если человек без прописки, пишет самый добрый, ну, без прописки, значит, без прописки. Был такой у Пети Шкуматова приятель, который принципиально не делал, он как бы вел эксперимент, и он не делал вот эти документы, регистрации у него не было, что-то еще у него не было, и вот он пытался жить как бы без вот этих вот атрибутов, рудиментарных атрибутов такого полукрепостного права, когда тебя приписывают, и ты там, значит, приписанный, живешь, и никуда не двигаешься, и там только по лимите там можешь переехать куда-то, по лимитам городским. Вот это все он отвергал, и ему вроде бы удавалось. Надо успеть связаться, узнать, как там этот товарищ. Уже 10 лет прошло после того, как он мне об этом рассказывал. А меня это интересовало в связи с получением временной регистрации в Москве, которой у меня не было. Это была какая-то целая проблема огромная. Вот, потому что мне она была нужна для трудоустройства. Вот. А моя арендодательница, она наотрез отказывалась, особенно имея в виду там маленького ребенка и так далее, давать хоть какую-либо мне регистрацию. И это такое свойство москвичей. Охрана собственного статуса и боязнь, что кто-то у них что-то такое отожмет на основании временной регистрации. Ну ладно. Сейчас, я думаю, уже другие времена настали. Сейчас у нас столько новых собственников, посмотрите. 7373948, наш прямой эфирный номер. Вам удалось перейти на новые рельсы? Вам удалось сэкономить? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
день. Знаете, вот вы очень хорошо рассказали о том, как сберегать. Хорошо бы, если бы журналисты посмотрели, что происходит с приватизацией Массандры, которая может быть прекрасным средством сбережения. Сейчас проходит аукцион, там 10 тысяч много-много свободной земли на берегу Крыма. Аукцион проходит, приватизация идет, но никто об этом не говорит.
Угу. Ну, спасибо.
Массандра, Массандра, посмотрите в интернете.
Вы прямо, я смотрю, лоббист. А что, вход, сколько, с какой суммы можно войти? 5 тысяч?
А, да, там очень темная история. Вот хорошо бы кто-нибудь посмотрел. А электронный аукцион, вот это было бы хорошее сбережение. Десятки
спасибо.
Тысяч гектаров плодородной земли в Крыму.
Да, нет, но это неизвестно насчет хорошее или нехорошее, сбережение или не сбережение, это, ну, скорее можно было, наверное, было бы назвать инвестицией. Но для того, чтобы ее так называть, я бы предостерегла, все-таки надо бы сначала разобраться в вопросе, посмотреть, есть ли там полив, какая ценовая политика, какое качество продукции и так далее, прежде чем вкладывать свои деньги, незначительные, например, если вы не берете 50% плюс одна акция и не имеете права голоса, но вот наш слушатель все равно, да, обратил внимание на то, что существуют еще эти аукционы электронные, и можно там всякое разное покупать, но этим надо заниматься как работой. Это не может быть, мне кажется, таким вечером там, после того, как провел мероприятие, или кто там чем занимается, немножко, ну, не знаю, мне кажется, немножко, да, поизучал вопрос инвестирования. Это все-таки интересная тема, но, наверное, для этого должно быть много свободного времени у человека, чтобы погрузиться в вопрос. Значит, да, у нас тут был человек, который мне мне понравилось, написал, что он просто вложился в коммерческую недвижимость, Влад Блэк написал, сдал помещение в аренду пятерочку и живу, не тужу. Вот это правильно. Коммерческая недвижимость, там, правда, наверное, когда, знаете, когда ты не знаешь детали, страшно входить в эту воду, да, жилая, кажется, понятнее, потому что ты что знаешь про жилую, что там будет налог небольшой на собственность, там будут ЖКУ ежемесячные, да и все. А что там с коммерческой недвижимостью? Какие там платежи? Как составлять договор аренды? Да? Как там? Ну, с одной стороны, это сложно, а с другой стороны, проконсультировался, один раз вошел в эту воду, а потом в ней купаешься. Я должна отметить, что стоимость коммерческой недвижимости, она ниже жилой. Даже в самых густонаселенных местах, если вы посмотрите на какой-нибудь доске объявления, да, сортировку сделаете по жилой недвижимости, там какие-нибудь квартиры 60-метровые будут стоить, условно говоря, там 15 миллионов, там рядом с центром Москвы, да, 15 миллионов и больше, 60-75 метров. А если вы сделаете сортировку, уберете жилую, посмотрите коммерческую недвижимость, те же самые метражи будут стоить в два раза меньше. 10, 8, 7 миллионов, а если вы посмотрите, сделаете сортировку по аренде, то те же метражи вы сможете, там, грубо говоря, купленные там за 10 миллионов, сдать за 100 тысяч рублей. То, что вы не сможете сделать, скорее всего, в современных условиях, особенно в центре Москвы, для жилой недвижимости. Стоимость будет аренды, скорее всего, ниже, ну, в зависимости от ремонта и так далее. Ну, потом там, сколько вы готовы ждать этого клиента, придется взвешивать. И, правда, в связи с пандемией, видите, с одной стороны, жилой рынок немножко изменился, а с другой стороны, наверное, коммерческий за собой это все потянет. В пятерочку там сколько народу уходит. Потом эти пятерочки, понимаете, она сейчас снимает, потом она превратит это в склад за доставкой. И уже, например, там скажет, что она хочет меньше вам платить за вашу площадь. Но все равно я вас поздравляю, вы молодец, что это делаете. Это, наверное, правильно. Правильно, да, коммерческая недвижимость – это то, на что традиционно люди меньше обращают внимание, но, может быть, стоит взглянуть по-новому на свой район. Может быть. Особенно если вы там находитесь, живете, знаете хорошо, чего не хватает, чего хватает. Просто посмотрите и сравните, если у вас есть деньги сэкономленные. как Жорж Милославский, мне хочется сказать, храните деньги в заберегательной кассе, если они у вас есть. Видели эту рекламу? Сбер. Алкоголь вредно. Понятненько, пишет мастер. Воды нет. Сорта винограда для сладкого вина никому не нужны. Купят нужные люди и построят отели или курортное элитное жилье, пишет 45-й, который, видимо, темой как бы интересовался, судя по всему, и знает это место. Вот, воды нет для полива. Но я тоже слышала, что там проблемы, там что-то строят, но когда там решат эти проблемы, неизвестно. Как это не есть? Вы едите для удовольствия, а не для того, чтобы ноги передвигать. Отлично. У меня другой организм, и мне есть надо, и по нескольку раз в день. Пожалуйста, пожалуйста. Это я просто уставшим домохозяйкам предлагаю такой вариант отдыха один раз в неделю. Ну, либо снарядить домочадцев, чтобы они готовили. Они и убирали за собой. Это главное. Убирать за собой, уметь убрать за собой так, чтобы не надо было другим мучиться, это очень важный навык. Вопрос в том, сможет ли наследовать следующее поколение то, во что сейчас люди в России вложили деньги. Ведь за последние 300 лет нет ни одного примера, чтобы сохранилось накопленное и перешло наследникам в нескольких поколениях. Димитриус, ну, как бы про наследников это интересный, конечно, вопрос. Я согласна, что там, да, примеров у нас нет, но у нас потому что из-за революции это произошло. Не было бы революции, может быть, там все по-другому сложилось. Были бы наследники, но почему у вас так волнуют наследники? Ну, как бы вам, у вас задача, вы как вы видите, да, вы прозреваете века, и вы думаете, как передать вот это все накопленное. Я бы сузила вопрос до того, чтобы как бы до пенсии дотянуть и пенсию достойно как-то провести, не задумываясь о том, что тебе нужны деньги. Может быть, там, насчет путешествий я уже сильно сомневаюсь в пенсионном возрасте. Ну, дом какой-то, я не знаю, что там люди обычно... На дачу, чтобы на даче там все было, чтобы на лекарства хватило, на лечение, на фитнес-клуб, в конце концов. Вот на что-то такое, да, алкоголь. Так, 5,3 миллиарда, Юджин пишет, это, наверное, про Массандру. Коляску на лестнице нельзя хранить, вдруг коты накакают. Да, вот у детских садов, я вижу, у нас тут дворовые коты, просто когда родители заходят, а ребеночка с собой из коляски забирают, а коты тут же прыгают в эти коляски. Ну вот дурацкие законы. Так, коляски в подъездах запретили? Нет, это мы уже все читали. Давайте я вам расскажу про Оливье. И про концепцию Нового года и новогоднего стола. Давайте поразмышляем. Буквально чуть-чуть, недолго. Значит, немного, незначительно. Сейчас я найду эту новость. Россияне-удаленщики. Вот, так, уменьшилась средняя площадь в квартирной продаже. Подсчитана стоимость салата оливье в 2020 году. Это мне нравится, так подсчитано. За год этот показатель вырос на... Угадайте, на сколько? На 1%! И составил 312 рублей 37 копеек. В состав блюда на семью из 4 человек вошли картофель 500 грамм, морковь 200 грамм, куриные яйца 4 штуки, вареная колбаса 300 грамм, майонез 200 грамм, майонеза, ничего себе, репчатый лук 100 грамм, зеленый горошек 380 грамм и свежие огурцы 400 грамм. Вот, это пожалуйста. И говорят, значит, что всего на 1%, а это, значит, очень хорошо, что это так мало и отличается от общих наблюдений за инфляцией, насколько я могу понять. Но у меня к вам вопрос. Вы переосмыслили концепцию своего новогоднего стола? Вот сейчас уже с возрастом, может быть, с течением времени, с модой. Как вы планируете? Вы планируете прям вот что-то такое? Много-много все-таки от традиции нельзя отходить. Много-много с майонезом салатов и горячее, которые вы едите что, после 12 или до? Или как вы это все планируете? 7373948 наш прямой эфирный номер. Какой вы бюджет? У нас были данные о том, что россияне 15 тысяч рублей в среднем на новогодний стол планируют потратить. Ну, это в среднем, видимо, по стране. А у вас какой бюджет? Тоже столько же? Сколько у вас народу? Коты прыгают, потому что место теплое. Да, спасибо. Врут насчет того, что на 1%. Ну, нет, ну, посчитали вам, вы можете... Конечно, в разных магазинах стоимость продуктов отличается, но, видимо, берут какую-то одну среднюю какую-то цифру. Сладкие сорта винограда не нужны? А что, массандрский херес стал непопулярен, пишет Анна. Не знаю, как там херес продается. Тоже надо смотреть продажи, какие-то данные надо статистические, прежде чем деньги вкладывать, правда? Нужно посмотреть. Можно брать марку каждый день. Ага, ну реклама пошла прямая. Дешево, но есть невыносимо, пишет Панк 13. Ну, когда делаете сами салат, вы же делаете его сами. Вы что ж там, картошка и морковка, там они не имеют бренда какого-то. Просто картошка, просто морковка, просто горошек, просто огурец. Просто, ну, колбаса, да, колбаса. Да. Ну, можно, кстати, не обязательно эту колбасу несчастную, там сколько вариантов всяких замены там на курицу, на говядину, на эту подорожавшую или еще что-то. 7373948, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы переосмыслили концепцию новогоднего стола, как вы собираетесь питаться в Новый год?
Да, здравствуйте. Ну, с возрастом, наверное, скорее, а не со временем, что максимально уходим от майонеза, жирной пищи и так далее. Только из силы возраста.
Ну, а что конкретно-то? Ну, понятно, а как праздник тогда, ощущение праздника создать без майонеза?
Рыба соленая, жареная. Если мясо, то постное, запеченная какая-нибудь баранина. Ну, ни в коем случае не жирная свинина, как раньше и так далее. Если птица, то, ну, индейка какая-то хорошая.
Ну, на Новый год-то вот вы уже спланировали или еще нет? Сколько бюджет какой? Сколько народ за столом будет сидеть?
Планировал.
Так. И пропал звук на самом интересном месте. Ну, ладно, давайте еще. 7373948. Тысячи две с половиной. Я один. Пара-тройка готовых салатов. Остальное сам приготовлю. 500 грамм икры через знакомых. Бутылку вина. Вот. Один человек 500 грамм икры. Это вам надолго хватит. У меня оливье дешевле, потому что я кладу вареное мясо, а у меня еще и бульон остается. А кто кладет колбасу, дарит бульон чужому человеку. Вот так вот. А холостякам как быть салатом? Вот уж не проблема. Вот уж не проблема сейчас в современном мире. Вот набираете в интернете, там новогодний стол, там готовая еда, и все, и вам привозят все, что хотите. Жирофобия устарела. Уже опять устарела жирофобия, пишет Вячеслав. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте.
Да-да.
О, это да, вы опять? Ничего себе. Ну так и сколько же вы планируете на стол потратить? Сколько у вас человек?
По деньгам, ну, смотрите, где-то получается порядка 30-40 тысяч, вот супруга прикинула.
А народу сколько? Народу?
Народу где-то 4 человека.
С алкоголем 30-40? С алкоголем?
Да. Бутылку хорошего виски, очень хорошего шампанского, вот где-то так.
А, слушайте, ну, основное, это, вот, основное блюдо вы будете после 12 или все-таки до 12 будете есть, а в 12 ну,
Когда как, ну, мы в основном до 12, после 12, честно говоря, уже так, бутербродик с икрой,
спасибо вам большое.
А можно я еще развею один миф? Вот вы говорили по поводу коммерческой недвижимости. У вас неправильное понимание по поводу цены, то, что намного дешевле жилой недвижимости. Просто я сам этим занимаюсь 20 лет. Это работа, очень-очень серьезная работа. Это тоже на досуге не сделать. И хорошая коммерческая недвижимость, она считается не по району и так далее, а по локации и по окупаемости. И везде в центре коммерческая недвижимость может доходить в 10 раз дороже, чем квартиры выше, чтобы вы знали.
Ну, это да, нет, это я понимаю, это для специалистов, а вот для обывателя, который не занимается вопросом, который может просто взглянуть на соседние дома и посмотреть, какие подвалы там продаются, например.
А я вам скажу, а обыватели, которые вот так вот заходят, вот с такой позиции в этот рынок, они купят очень дешево, за углом, за поворотом, где нет никакой локации, и никогда в жизни никому это не сдадут. Конечно, это
так
же.
Нет,
это
надо
бизнес.
Поинтересоваться. Очень ты же смотришь. Бизнес. Нет, понимаете, дело в том, что они иногда продаются с уже существующим внутри сидящим бизнесом. Ну, такое тоже бывает. Там сидит салон красоты или магазин. Это видишь, что она продается.
Правильно, дальше, это называется идешь, продажа арендного бизнеса.
Идешь
она
ножками и спрашиваешь, а сколько ты сейчас платишь? А знаешь ли ты, что это продается? А
нет, это делается не так. Запрашивается договор аренды, вы смотрите окупаемость. Есть понятие окупаемости. Если 5-10 лет назад была нормальная окупаемость 5-7 лет, то сейчас окупаемость дешевле 12 лет, вы на рынке ничего нормального не найдете.
А это все равно вы столько же, вот 12-13 это все равно хорошая окупаемость по сравнению с жилой. Ну, обратите внимание.
Да, да.
Жилая 15-20 в Москве.
Это я прекрасно знаю, да. Но чтобы сделать 12% окупаемости, надо быть специалистом в этом вопросе и покупать только то, что надо. А новички, они покупают абсолютно не то. На их взгляд все это красиво смотрится, но это не рентабельно и не то, что нужно
арендаторам. Спасибо вам за такую консультацию профессиональную заодно. Да, конечно, нельзя бросаться в омут и все такое, но просто мы же подсказываем, у народа появляются деньги, люди боятся их потерять, надо что-то придумывать. Вот пытаемся все вместе придумать, что делать. Кстати, вчерашние замечания по поводу возможных ограничений передвижения между регионами, которые потом в Кремле, значит, опровергли, но Мурашко там говорил, что желательно было бы как-то это все прекратить. Вопрос же в том, что власти и видно, что нету одного как бы центра принятия решений сейчас, то есть там как бы противоречивые нам сигналы, но вопрос в том, что в эти праздники, в эти две недели праздников не изменится количество контактов, изменится, ну, то есть оно изменится, потому что люди перестанут ходить на работу или если они ходят в школу, там, в институты, изменится характер. Люди ездят друг к другу через границы регионов, из города в город навещают друг друга, воспользовавшись, да, этим окном такого отпуска новогоднего. И, конечно, совершенно оправданно власти боятся или там регионам дали право, да, ограничивать там въезд и так далее. Петербург вообще на границе полного закрытия и локдауна, я так понимаю, что речь идет об образце локдауна, как в Москве, весной. И все это на самом деле сигнал нам с вами о планировании новогодних праздников и вот этих всех, значит, торжеств и передвижений все-таки в сторону желательно минимизации. Минимизации контактов, минимизации передвижений, несмотря на все антитела, там, прививки и так далее, которые еще только начались, только-только-только начались. Вот, и... Я думаю, что среди наших слушателей много сознательных граждан, которые не планируют не принимать у себя иногородних своих родственников, друзей, не сами передвигаться куда-то. Самое лучшее провести этот Новый год по-советски в изоляции. Нет, в советское время, наверное, проезжали, наверное, друг к другу в гости, но уже потом, не в новогоднюю ночь. Новогодний Новый год – традиционный семейный праздник. Сидишь дома и не высовываешься. Ну, как быть там одиноким людям, я не знаю, все по-разному решают для себя эти проблемы. Вон в Петербурге карту каких-то сопротивленческих баров там опубликовали, которые не будут закрываться и так далее. Но все это кажется... Кажется, все это нужно пережить и дождаться лучших времен. И попытаться, может быть, заняться вопросом распоряжением образовавшимися средствами, которые у вас появились в результате вашей удаленности, в результате сокращения ваших расходов на кофе, на транспорт и развлечения. Я желаю вам успехов в этом. И как-нибудь мы еще об этом поговорим, может быть, через полгода, может быть, потом. Сейчас я с вами пока прощаюсь. Меня зовут Анастасия Аношко. Услышимся завтра с вами в «Хорошем вопросе» в 10 утра.